Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 173-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня у нас особая дата, потому что прошло больше, чем 50% этого года, замечательного 2018-го. Вы это можете знать, потому что прошло больше, чем 26 выпусков подкаста «Теория большой бороды», а неделя у нас 52, соответственно, несложно математическими измышлениями посчитать, что да, действительно, больше, чем полгода прошло, и по этому поводу мы решили собраться с моим сегодняшним гостем, которого вы наверняка хорошо знаете, это Паша Поцелуев из проекта «Альфа Центавр». Привет!
Привет!
И мы решили обсудить итоги полугодия, потому что, как правило, итоги все подводят в конце года. И к этому времени успевает забыться то, что было в самом его начале. И таким образом как-то незаслуженно все эти факты упускаются. Мы решили, что не стоит этого делать, что можно и, значит, посередине года мы сами себе хозяева, можем когда угодно хотим подводить любые итоги. И таким образом вспомнить, что было за вот эти вот первые 6 месяцев 2018-го. И, естественно, поговорим немножечко о том, чего мы ждем от будущих 6 месяцев. И я думаю, там, в конце года мы тоже будем подводить какие-то итоги. И таким образом, короче, всем будет проще вспоминать, что же у нас было, такие вот мы условно себе ставить. Но для начала... До начала мы поговорим о том, что как это, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, или какая поговорка сюда лучше подойдет с вашим подкастом. Дело в том, что в проекте «Альфа Центавра» уже какой третий раз пытаются запустить новый подкаст. Насколько я помню, третий.
Да, третий получается.
Да, у вас до этого был подкаст «Поехали», потом был подкаст «Проксима», и вот теперь у вас... Ну, он выходит и в виде подкаста, но, я так понимаю, вы решили позиционировать его как вечернее шоу в виде стрима.
Да, на YouTube, в прямом эфире, иногда с общением со зрителями, с небольшим, но стараемся это в более таком слушательном формате все делать.
Да, собственно, подкаст называется Late Night Space, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь?
Да, Late Night Space, все верно.
И вы теперь можете на него подписаться. Я надеюсь, что он не умрет, так как все остальные подкасты, и все-таки будет какую-то регулярность получать. Потому что больше подкастов, богу подкастов. Слушай, я очень рад, что начинает индустрия развиваться. Многие почему-то считают, что вот когда наступает такая ситуация, то я себе должен вести, ага, конкурентики, значит, на пяточки наступают и гнобить. Но у нас тусовочка, тем более не только подкастерская, но и, в принципе, космическая тусовочка, она достаточно узкая. И я думаю, всем хватит аудитории и лишнее какое-нибудь мнение, лишнее объяснение каких-то фактов, высветление каких-то новостей, которые, например, не все успевают осветить. То есть, например, я могу о чем-то не рассказать, вы можете о чем-то не рассказать. Так что тут такая синергия. Я считаю, что мало подкастов, точнее, наоборот, много подкастов не бывает. А тем более, когда они о космосе. Так что подписывайтесь на Late Night Space. Ссылочки есть, конечно же, в шоу-нотах к этому подкасту. Ну и, в принципе, в любом приложении, через которое вы слушаете этот подкаст, можно в поиске вбить и подписаться на Late Night Space. Где еще, кстати, стоит вас читать, слушать? Ну, вот ты говорил на YouTube, я думаю, многие и так знают... Канал ваш, ну теперь там еще и стримы, так сказать, эксклюзивный контент для
да.
первооткрывателей.
Ну вот YouTube, наш сайт, в принципе, и Telegram-канал, разве что так, ну все как обычно у нас.
Угу. Ну, в любом случае, если вдруг вы не знаете еще, что такое проект Альфа Центавра, пожалуйста, проходите по ссылочкам и... Смотрите видео, ребята делают кучу переводов, кучу действительно годного контента на YouTube. В первую очередь у них есть сайт. В общем, идите, читайте, чатик замечательный, который я не устаю напоминать, что я стоял у истоков. Мне почему-то нравится это, я не знаю. Надо было сохранить ту самую запись, когда мы такие после подкаста говорим, слушай, надо вот чатик сделать. Вот так все родилось. Ладно. Хватит жевать сопли.
Давай да, к темам.
Да, к темам. Начнем мы, естественно, с чего же, с компании SpaceX, куда без нее. Дело в том, что за полгода Ну, наверное, самое громкое событие у нас произошло. Плюс такие, вот если посмотреть, знаешь, в перспективе, все остальное как-то оттеняется. То есть, естественно, в первую очередь у нас был запуск Falcon Heavy, самой большой ракеты 21 века, самой мощной, которая привлекла себе огромную кучу внимания, разошлась на мемасике с Теслой, со Старманом, музычка Дэвида Боуи снова в тренде. Вот у меня, например, в плейлисте именно после этого запуска она снова появилась. Такое прям, ну, событие, ну, не то чтобы десятилетие, хотя почему бы не десятилетие, судя по количеству внимания такой широкой публики, которая привлекло это мероприятие, мне кажется, вот я не припомню, наверное, только высадка на Луну. Хотя, казалось бы, ну, тестовый запуск большой ракеты. Умеет, зараза,
да.
Илон наш Маск. Ты помнишь, как это? Где ты был в момент запуска?
Да вот на Ютьюбе и был, в принципе. Мы тогда трансляцию организовывали, заранее готовились и постарались как-то людей даже в офлайн вывести, чтобы люди смотрели там трансляции, общались, и нам это отчасти удалось. И, конечно, эмоции были очень классные, действительно, не убавить, не забрать этого.
Да, собственно, давайте, если вдруг вы пропустили, я не знаю, последние полгода в криосне находились, то действительно компания SpaceX запустила первую свою ракету Falcon Heavy. Это был тестовый запуск. Вместо имитации полезной нагрузки действительно запустили красную Tesla Roadster, личную Илона Маска. Внутрь посадили манекен, одетый в костюм SpaceX, назвали его Starman. Из этого сделали очень крутую пиар-акцию, причем как для Tesla, так и для SpaceX, так и для всех остальных. Очень круто, что все прошло хорошо. На самом деле шансы были не такие и высоки на успех. Были опасения, что ракета может взорваться, что там вот эти вот сложные моменты с отделением боковушек, но все прошло успешно. Единственное, что у нас не села на баржу центральная часть, ну а в остальном вот эта вот синхронная посадка первых ступеней, обе из них уже были летавшие, то есть повторное использование первых ступеней, ну хотя бы частичное повторное использование, естественно, что обслуживание производилось. Ну и в принципе у нас в этом году, да, достаточно большое количество было запусков именно использованных первой ступеней Falcon 9. Собственно, давай, наверное, перейдем к этой ракете. Потому что у нас, да, представили Блок 5. Блок 5 впервые полетел, и это последняя итерация ракеты.
Да, очень долго к этому SpaceX шли, и из основных нововведений это, конечно, мощность движков. Там Гвен Шотвелл не раз рассказывала, что они попытались вообще выжать, ну, максимум технический и умственный, который, возможно, было из своих сотрудников. Им удалось довести до фактически предела двигателя. Ну, в конструкции ракеты, естественно, доработки были. То есть для SpaceX это вот будет такой пройденный этап, полученный ачивмент. Практически идеальная ракета. И я очень рад, что мы уже увидели первый пуск и увидим в скором времени следующее, потому что SpaceX полностью переходит на Блок 5.
Да, собственно, Блок 5 это последняя версия Falcon 9, на этом они заканчивают разработку и в будущем будут, наделают какое-то количество Falcon 9 и полностью перейдут на строительство следующей своей ракеты BFR, которая Big Falcon Rocket расшифровывается официально, ну, все мы понимаем, что на самом деле имеется в виду. Так вот, что у нас помимо прочего особенного в Блок 5? Во-первых, он, конечно, ориентирован на переиспользуемость. Визуально он отличается такими черными вставками, которые сделаны из нового термоизолирующего материала. И ему не нужна поверх белая краска, ну, заодно такое вот визуальное отличие, чтобы Блок 5 отличался. Ну и, конечно же, почему Блок 5 так важен для SpaceX? Потому что именно на Блок 5 будут, по крайней мере, планируются, я не вижу причин, почему у нас к этому в итоге не придет, пилотируемые запуски. Для этого нужно будет, я, честно говоря, не помню сколько, но сделать успешных запусков подряд именно той конфигурации.
7, кажется.
Да. И вот первый, самый первый пуск, он не совсем классифицировался, он не считался, так как там топливную систему, по-моему, нужно было еще домодифицировать, они использовали некоторые старые моменты. Так что Блок 5 надо будет налетать, да, то, по-моему, то ли 7, то ли 9 пусков подряд должно пройти, и тогда, собственно, НАСА одобрит эту ракету для проведения космических запусков пилотируемых, к которому SpaceX активно идет, тестирует свой там Crew Dragon и все дела. Переиспользуемость, вот мы говорили, да, что блок 5 ориентирован на переиспользуемость, планируют и дальше развивать эту идею. В этом году мы увидели новую лодку SpaceX, которая называется Mr. Steven. Это корабль, на котором установлены распорки, на распорках натянута сетка, и в эту сетку будут ловить носовые обтекатели. Половинки носовых обтекателей, которые...
Да, я сейчас... тебя на секунду перебью, даже сегодня по этому кораблю новости были.
Да, я видел, кстати, вот. Да, я тоже хотел, да, что там удлинили руки в 4 раза больше сеть. Потому что, как сказал Илон Маск, ловить половинки обтекателей из космоса падающие – это непростая идея.
Да, поэтому работает, я думаю, в ближайшее время мы уже увидим пойманные обтекатели. Это, естественно, очень важно.
Ну, пойманные-то пойманные. Я так понимаю, они могут переиспользовать и те, что уже смогли не поймать непосредственно в лодку, но сейчас они научились спускать их на специальных парашютах. И да, да. Оно, в принципе, приземлялось, эти обтекатели, на воду, они не тонут, потому что они такие, как в форме, вот если разрезать его пополам, он такой в форме лодочки, такой красивой. И была куча фоток, когда вот этот плавающий обтекатель, я думаю, не сильно повредился в воду, хотя хрен его знает, честно говоря, вот, только SpaceX инженеры нам, наверное, могут это рассказать.
Там но... в соленой воде главная проблема, потому что в обтекателе и датчики установлены, и разные такие штуки, которые могут пострадать, а вот в сети, если поймать, то ты его буквально сразу можешь на новую ракету прицепить.
Угу. Ну, то есть, да, если нет контакта с соленой водой, в принципе, любая электроника, а в ракетах дофига электроники, как мы знаем. Так что, я думаю, скоро они начнут переиспользовать. Там, по-моему, носовой обтекатель стоит 6 миллионов долларов, что как бы тоже на дороге не валяется. Так что, почему бы и нет. Ну, и два таких знаковых запуска у нас были на... Тоже все еще мы говорим о SpaceX. Когда же мы закончим? Всегда очень долго приходится говорить о SpaceX. Это были запуски спутников Zuma. Или Zuma.
Zuma.
Вот. И спутники Starlink, первые тестовые. Это те самые, которые почему-то все называют, что Илон Маск сделает бесплатный интернет для всего мира. Я понимаю, откуда растут ноги, потому что Google и Facebook собирались сделать бесплатный интернет. Но им-то понятно зачем. А вот Илона Маска, знаешь, за компанию туда же. Бесплатный. Космический интернет, значит, да, бесплатный.
Да.
Вот. Интернет не будет бесплатным, интернет не будет Wi-Fi, который можно просто подключиться из любой точки, знаешь, такое. Там Wi-Fi, сеточка, Илон Маск и пароль SpaceX Tesla, что-нибудь такое.
Да, такого не будет. Просто.
Да, ну а с Zoom'ой якобы, короче, он прошел неуспешно, что-то там якобы потеряли, суперсекретный запуск, никто не знает, что это в итоге получилось, никто не знает в итоге, успешно он был или нет. Пока что то, что мы знаем, что официальная позиция SpaceX, они сказали, это не мы накосячили, если там действительно что-то накосячено. То есть проблема, если, опять же, она была, конспирология, все дела. Если была проблема, то она была вот в механизме отстыковки самого спутника от второй ступени. Но мы не знаем,
да,
что там было.
Ее делал Northrop Grumman компания, и вроде как даже уже были слушания в Конгрессе, этому посвященные, без деталей, но такие обвинили в итоге Northrop Grumman, поэтому SpaceX тут точно ни при чем, действительно.
Ну, опять же, может это все показуха? Может,
да,
перед нами разыгрывают спектакль? Угу. В общем, мы не знаем. Но определенно это тоже был такой обсуждаемый момент в этом году. Это был запуск, который, собственно, предшествовал, да, Falcon Heavy. Так что после того, как запустили большую ракету, там, конечно, все поподзабылось, но мы все помним. Мы все записали себе в блокнотик. Ладно, давай заканчивать SpaceX. Сколько можно? Перейдем дальше по частным компаниям. Перейдем к компании Rocket Lab, которая мне, кстати, очень нравится как компания. Они начали запуски коммерческие Электрона. Это их маленькая ракета, которую они запускают буквально со своего заднего двора. Ну, не буквально, на самом деле, конечно. Но, тем не менее, это маленькая ракета, которая способна выводить небольшие спутники на орбиту. Что вообще, как... Ты чувствуешь, что это какой-то новый толчок для космонавтики такой, делающий ее ближе к маленьким компаниям, какие-то, которые не могут себе позволить запуск на том же Falcon 9.
Я чувствую, да, потому что появились уже заказчики, и у конкурентов Rocket Lab, компании, которые тоже свои маленькие ракеты построили, тоже там расписаны уже на пару лет заказы. Естественно, есть толчок, будет развиваться этот рынок, потому что есть те, кто хотят запускать подешевле небольшие спутники, и так как у нас миниатюризация повсеместная происходит, эти услуги, естественно, востребованы будут. Но вот этот бум, я уверен, что его мало кто переживет. Здесь кто быстрее всех схватит себе заказов и быстрее всех их удачно выполнит, тот на себя и переманит основную базу вот заказчиков в будущем. Поэтому, да.
Ну тут то есть сложно прогнозировать, потому что мы не понимаем на самом деле реального объема рынка. То есть, возможно, там на всех хватит заказов. А то сейчас такие маленькие спутники вынуждены кооперироваться и запускаться на больших тяжелых ракетах большими группами. Mm-hmm. Это, соответственно, тайминг. Ну, то есть, если ты, вот я, например, компания, и мне нужно для каких-то моих там коммерческих целей запустить спутник небольшой, там какой-нибудь CubeSat. Сейчас мне нужно идти либо там в Индию, либо к Илону Маску, либо к Роскосмосу и значит, отбивать пороги и говорить, слушайте, запустите, пожалуйста. А мне говорят, знаешь, как-то как в маршрутке, пока полная не набьется, никто никуда не полетит.
Да.
А тут тебе такси до орбиты. Возможно, оно будет обходиться чуть дороже, но зато ты во времени можешь говорить, так, мне, пожалуйста, персональный трансфер на орбиту. Ну, по сути, так и есть. Ну и чем еще отметилась компания Rocket Lab, что они запустили втихую, на самом деле, никому заранее не сказав, свой собственный спутник, который является большим таким зеркальным многоугольником. И в итоге остались, кстати, недовольны многие астрономы тем, что они взяли и запустили большую светящуюся фигню.
Да. Справедливо недовольны.
Да, это был проект, похожий там, на какой-нибудь там, маяк, да, по своим
вот
по своей
идеологии. Вот да, на маяк очень похож.
То есть запустить на орбиту большую какую-то светоотражающую фигню, которая будет с Земли казаться очень ярким объектом. Ну, запустили, по крайней мере, они, знаешь, как-то свою прессу поймали, собрали публикации. Я думаю, свою задачу этот спутник выполнил в этом плане.
Да.
Ну что ж, давай тогда переходить к НАСА. Тут я все-таки отдам микрофон тебе, потому что, мне кажется, вы в этом больше разбирались, больше там читали и писали об этом. Я уже успел немножко подзабыть, но с НАСА что-то не то, мне кажется, творится, по крайней мере.
Ну, я с тобой не соглашусь, на самом деле, потому что я довольно пристально следил за НАСА, и вот, а в чем тебе кажется, что что-то не то конкретно? Может, я сейчас опровергну
ну
сразу,
вот, например. Ну вот, я понимаю, что да, с тех пор уже произошли изменения, но то, что они долго не могли найти преемника на пост руководителя, был, по-моему, рекордно долгий срок с исполняющим обязанности у руля, они не могли определиться с миссиями, они пытались урезать фундаментальную науку. То есть, да, это все в итоге там у нас более-менее выпрямилось, но сами посылы, сами вот эти тенденции немножечко меня расстраивают.
Ну, смотри, я могу сказать уверенно, что это было связано с тем, что сменилась администрация в США, и вот как бы новая администрация, которая с демократами не в очень хороших отношениях, она пыталась, возможно, там повышать какие-то ставки, вести торги, и ну, жалко, конечно, что научные миссии и фундаментальная наука стали заложниками, но это все временно было, потому что бюджет в итоге вот по последним поданным документам его только повысят. И те же миссии, которые там оставались под прицелом, якобы могли остаться без денег, в том числе W-First миссия, телескоп, они все свое финансирование получат. Плюс получат миссии к Европе, скорее всего, и к поясу астероидов тоже. Там к Психе, по-моему, миссия так и называется. То есть на это все деньги уже даже сейчас нашли. Руководитель, ну, не было его какое-то время, опять же, это связано в первую очередь с торгами внутренними, скорее такими политическими играми, но вот Брайденстайна в итоге ж поставили, и он уже сразу, как только его поставили, там какой-то пуск был, это был как раз запуск миссии ТЭС, вот Falcon 9 отправляли этот телескоп, который будет экзопланеты искать, сканировать небо, вот он сразу об этом объявил, что мне очень приятно только вступив в должность, такую миссию представить вам. И по поводу Марса уже какие-то планы он высказал, поэтому ну, довольно продуктивно. Как только появился руководитель уже окончательно, и как только с бюджетом более-менее определились, зашевелились, и все довольно неплохо и радужно выглядит.
Угу. Ну, ты знаешь, мне все равно не нравится, что у нас такие прецеденты возникали. Да, да, это скорее всего все связано действительно с какой-то политической подковерной борьбой. И в данном случае это все скорее было такое показушное немножко. То есть это были, как ты говоришь, заложники, да, в политической игре. Но ну, нехорошо так делать все равно. То есть осадочек остался в итоге.
Я вот быстренько еще добавлю, что я, в принципе, посмотрел историю, и с каждой сменой администрации в США что-то подобное происходит, а тем более, когда вот смена политической партии, по сути, руководящей, ну, сейчас ее не было, но сейчас президент новенький пришел, поэтому такое происходит практически всегда. Причем сейчас, знаешь, что хорошо, что не урезали полностью, не закрыли в итоге программы, как, например, сделала предыдущая администрация, когда программа «Созвездие» где было закрыто окончательно. Вот Орион и СЛС отголоски для нас только доносятся той программы. Mm-hmm. Но сейчас все оставили, по крайней мере, пока что в живых все эти программы и выделили на них деньги. Это хорошо.
Ну, в итоге, да, хорошо. Но раз мы уже заговорили о государственных агентствах, давай про Роскосмос. Там закрывают да. Протон.
Да, по Роскосмосу пришел Дмитрий Рогозин, возглавил Роскосмос. Он раньше оборонкой, насколько я помню, в Российской Федерации заведовал, и сейчас его поставили как раз-таки курировать Роскосмос. И в чем новости основные? Во-первых, он хочет переформатировать Роскосмос, то есть сейчас это государственная корпорация, а будет какое-то вроде даже объединение многих компаний. Не знаю, чем это отличается прям так юридически сильно, но, в общем, больше контроля руководитель таки получит. И сказали, что от Протона будут отказываться, несмотря на то, что там в последнее время в СМИ часто всплывают новости о доработке Proton Medium, который действительно мог бы стать конкурентом той же Falcon 9, хотя бы в стоимости, если не в reusability, так хотя бы вот по стоимости запуска они могли более-менее в ровную идти, но новости были, что ведутся дальше работы над Proton Medium, но сам Рогозин, насколько я помню, объявил, что вот с Протоном больше ничего не будет и полностью Россия переходит на Ангару. И здесь небольшой смешной такой момент есть, что все предприятия, которые связаны с Ангарой и с ее строительством и так далее, они в принципе, ну, можно даже сказать, принадлежат Рогозину, поэтому вот такой вот конфликт бизнес-интересов здесь как бы налицо, и налицо отказ от действительно выгодной для российской космонавтики ракеты в пользу почему-то Ангары, которая, ну, не знаю, очень туманно у нее будущее на самом деле, и теперь, увы, у российской космонавтики тоже.
Угу. Ну, хочется надеяться все-таки, что Роскосмос вырулит, хотя бы для того, чтобы составлять конкуренцию активную, потому что ну, конкуренция это всегда хорошо.
Да.
Но вот говоря да, о конкуренции, сразу давай перескочим на последнее крупного игрока на этом международном рынке, это Китай. У нас очень активные они в этом году. Куча запусков. Сколько там, напомню?
20 спусков уже за полгода. Ну, чуть больше, чем за полгода, да.
Это уже, по-моему, почти они сравнялись с прошлогодними результатами.
Да, у них там в планах, по-моему, 40 пусков в этом году, и это чуть ли не рекорд. Будет, опять же, в прошлом году впервые за десяток лет или что-то около того у нас было общее количество пусков. А в этом году вот Китай тоже держит планку вполне уверенно, и США тоже. Если Falcon 9 две штуки полетят в этом месяце, то тоже будет 20 пусков у Штатов, у России 10. Ну, посмотрим, доберемся ли мы до нового такого рекорда небольшого. Но китайцы, mm-hmm. да, они идут очень уверенно.
Ну и китайцы активно шагают в сторону своей космической программы на орбите. В частности, многие ну, за эти полгода следили за падением станции Тянгун-1. Она в свое время потеряла управление и значит, следили, я помню, с с помощью там, телескопов, как она падала. В итоге она упала в Тихий океан. Ну, в первую очередь, потому что Тихий океан занимает наибольшую площадь на нашей Земле, поэтому вероятность того, что ракета упала именно туда, она была самая высокая. Ну и что забавно, что падение произошло недалеко от точки Немо. Это, напомню, точка максимально удаленная от любой Земли, и неформальное название у нее есть — кладбище спутников. Вот. Дело в том, что туда спускают многие аппараты, которые нужно куда-то спустить, которые полностью не сгорают в атмосфере. Так что они где-то там рядом теперь лежат, но это был серьезный шаг к тому, чтобы действительно как-то развивать свою космическую станцию потенциальную. Я думаю, что у нас скоро их будет несколько, принадлежащих разным странам. МКС приватизируют. Я, вот, кстати, что ты думаешь? Важный вопрос. Мы поговорили, да, про государственные программы. А что ты думаешь о станции на орбите Луны? Deep Space Gateway.
Я думаю, что это хорошая затея, потому что я уже, не знаю, года два точно являюсь противником таким, насколько могу им быть, продолжения программы МКС. Мне кажется, ну, во всяком случае, в том виде, в котором она есть сейчас. Мне кажется, что все-таки пора уже двигаться куда-нибудь повыше, подальше. Очень много денег, в первую очередь, опять же, Соединенные Штаты выкладывают на обслуживание станции, на запуски. То есть эти деньги, эти средства вполне можно перенаправить в новую сторону, и вот, как ты сказал, рассматривается возможность передачи частникам этой станции, но пока что анализ проводили, опять же, по запросу Конгресса несколько компаний, и они посчитали, что это очень невыгодно будет. Ну, естественно, сейчас эти деньги все из бюджета берутся, а тут частникам придется их выплачивать. А на чем как бы зарабатывать? Туристов вы туда столько не отправите за год, музей там не устроите, поэтому, ну,
тут тебе пока товарищ что Бигелоу сейчас должен сказать: это мы еще посмотрим, отправим или нет. Не отправим.
Посмотрим.
Туда раскладывающихся модулей. Большой отель. Ты знаешь, я вот, кстати, у меня очень смешанное чувство касательно Deep Space Gateway. С одной стороны, действительно, да, нужно куда-то двигаться, нужно развиваться, строить еще одну орбитальную станцию. Ну, как-то получается грустненько и не то чтобы совсем правильно. Но с другой стороны, вот конкретная имплементация, ну, это скорее политический вопрос, да, что это выглядит как оправдание строительства СЛС из серии «Давайте мы придумаем цель для СЛС, да, чтобы оправдать ее существование». Это вот этим даже мне не нравится проект очень сильно.
Это не оправдание, а скорее вот, ну да, чем бы загрузить МКС, потому что сейчас действительно СЛС не оправдана абсолютно ничем.
Ну, реально, она стоит гораздо дороже, чем конкуренты, и практического применения у нее нет. А тут, значит, давайте мы какую-то искусственную, знаешь, как будто бы, ну вот, когда у тебя есть какой-нибудь работник, который вроде на большой зарплате, а задач ему нет, и нужно придумывать ему какие-то задачи.
Чем занять, да.
Чем занять. И ты такой, ну, не знаю, станцию возле Луны давайте построим. Будешь туда летать. Короче, будешь.
Ну, и, кстати, обрати внимание, еще тот же Орион, он же к МКС-то летать не будет. Он строится для дальнекосмических путешествий. То есть, ну, хотя бы к Луне.
Ну да, ну да. В общем, вот с этой стороны где-то, конечно, вот, вроде идея хорошая, но как реализация, как обычно, как будто Роскосмос строит, честное слово. Но, коль мы уже говорим про дальние путешествия, давай поговорим про Марс. На Марсе многое происходило. У нас были сбои в работе МРО, которые в итоге хорошо закончились. У нас стартовал робот-геолог Insight. В апреле это было, но прилетит он на Марс 26 ноября. Ожидается посадка. Можно будет последить. Да. Будет интересно. С учетом не самой удачной посадки Скиапарелли недавно. Много опасений я слышал по поводу посадки Инсайта. Но я думаю, все будет хорошо. Не первый раз все-таки сажаем. Вот. И сейчас у нас два больших события. Я о них совсем недавно рассказывал. Сейчас у нас, во-первых, пылевая буря на Марсе глобальная, из-за которой ровер Opportunity переключили в режим гибернации. И вроде как он должен пережить эту, значит, бурю и не замерзнуть, потому что именно замерзнуть для него самая большая проблема. потому что пыль блокирует солнечный свет, и даже дело не в том, что там энергия на солнечной панели не поступает, а дело в том, что на Марсе становится очень холодно, и электроника может не выдержать. Там есть одноваттные ритеги, которые служат для обогрева, но их может не хватить. Но пока что вроде шансы достаточно большие на успех. Так что ждем и надеемся. Ну и 27-го, если я не ошибаюсь, июля, совсем скоро у нас будет великое противостояние, его максимальное сближение Марса с Землей. Марс будет очень яркий на звездном небе. Если я не ошибаюсь, там третьим по яркости на ночном небе после Луны и Венеры. Будет очень отчетливо виден, правда, низко над горизонтом для северного полушария. Но все равно можно очень хорошо увидеть Марс, и в любительский телескоп даже в отсутствие пылевой бури можно было бы даже видеть какие-то детали поверхности. Ну и что у нас еще? У нас ровер 2020, который пока что не получил название. Он получит себе в помощь такой дрон-вертолет. Что может быть круче, чем дрон-вертолет на Марсе? А?
Да, пожалуй, ничего. Вот.
Мы когда-то общались с ребятами из, как назывался, Mars Hopper,
да,
которые
да.
NASA Space Ops Challenge. Вот у них был самолетик, но вертолетик, по-моему, круче.
Да, там лопасти с такой скоростью будут вертеться, что...
Ну так там же атмосферы, считай, нет. Надо да. как-то крутиться в прямом смысле.
Вертеться, да, действительно.
Да. Что у нас в космосе происходит? У нас прекращает свою работу телескоп Кеплер. На его место, ну, скажем так, не совсем напрямую на его место, но вот вопросом поиска экзопланет будет заниматься миссия ТЭС, которую ты уже упоминал. В чем будет основное отличие? В том, что если Кеплер смотрел у нас достаточно узкий кусочек неба, то ТЭС будет смотреть почти по всей поверхности небосвода.
Да.
И должен будет найти больше экзопланет, будет смотреть немножко в другом спектре, так что будет находить немножечко другие экзопланеты, но тем не менее у нас ожидается, что вот этот вот поток новостей, который из серии «Найдено еще 300 экзопланет», и все такие «Ну вот опять». Вот этот поток будет не угасать. То есть на данный момент Кеплер нашел типа 3000 подтвержденных, ну или что-то около того. Вот. Кандидатов еще больше. Я думаю, скоро это число будет значительно расти. Ну и у нас Хаябуса 2 подлетает к астероиду Рюгу. У нас сейчас уже есть такие фоточки сочные, яркие, красивые. Там на расстоянии буквально там несколько километров уже находится. И в 3D есть фотки, и вращение. В общем, астероид Рюгу оказался похож на такой большой летающий ромбик, что ли. Как бы ты его
назвал еще? Да.
Это квадратный камушек. Кубик.
Как кубик, на стороне,
да. Который, да, вращается вот на своей диагонали. Красивенький такой, надо признать. Слушай, а напомню, Хаябуса 2, она будет возвращать что-то с поверхности? Она
планирует? Ой, я вот так сходу тебе не отвечу. По-моему, нет. Но я боюсь соврать, поэтому не буду говорить.
Я, честно говоря, тоже не помню. Да, я помню, что Осирис Рекс будет сажаться.
Да, там будет.
И вставать. Вот. Ну и
будет возвращаться, угу. Поэтому да. В 2020 году.
То есть, значит, что у нас еще ближе будут фоточки, буквально с поверхности должны быть.
Да.
Вообще, не знаю, меня впечатляют такие вещи. Вот я там, у нас есть платная почтовая рассылка на Патреоне, я как-то рассказывал, что когда опубликовали вот эту вот замечательную гифку с падения Розетты, на которой якобы снег падает, вот, если там посмотреть, там прям горы. Километровые, да. Горы. И тот факт, что, блин, где-то на каком-то куске камня есть километровые горы, и мы прям можем их видеть вот так, как мы бы мы видели примерно глазами, с помощью космического аппарата, который, блин, там летал, который мы нацелили заранее, пульнули его туда, он там все успешно вошел на орбиту, начал снижаться, и там реально горы на куске камня в космосе. А таких кусков камня, как до Киева не переставишь. Короче, не знаю, меня такие штуки впечатляют. И когда вот мне кто-то в Твиттере, когда я опубликовал очередную там фоточку Рюгу, мне написали: о боже мой, ну серый камень, подумаешь. Да что значит подумаешь? Что значит подумаешь? Мы аппарат до астероида долетел, вокруг него там вращается, спустится, заберет что-то, вернет на Землю. Да что вы там себе думаете? Что значит серый камень? Ух, пригорел я что-то.
Да, просто люди избалованы новостями и планами, знаешь, по колонизации, по терраформированию планеты, и им вот кажется, что это все не важно.
Насмотрится Стартрека.
Да, наслышается Илона Маска.
Да, так что вот видишь, Илон Маск может и вредить. У нас еще есть такие астрономические новости, которые, ну, не то чтобы супер важные, но вот у нас обнаружили рой черных дыр в центре Млечного Пути. Их там предполагалось, что по всем моделям их там должно быть много маленьких, потому что они вот, там есть специальный механизм, который вот их смещает, гравитационный механизм, который их смещает к центру. И в итоге вокруг центра галактики там есть сверхмассивная черная дыра, и вокруг нее должно быть много маленьких. Но вот сейчас мы с помощью наблюдений подтвердили, что да, действительно, там есть достаточно много маленьких. Ну и у нас был большой дата-дроп от телескопа Гайя. Я об этом рассказывал в отдельном выпуске. Это очень серьезный инструмент в руках современной астрономии, который составляет 3D-карту нашего Млечного Пути. И он там уже огромное количество звезд посчитал и каталогизировал. И мы можем видеть не только их положение сейчас, но и скорости. В общем, очень классный инструмент, который, я думаю, в будущем будут вспоминать как один из прорывов в астрономии. Ну и что у нас еще? Ну, пожалуй, то, что EM-Drive у нас фактически разоблачили.
Да.
Вот. И действительно оказалось, что это все наводки от аппаратуры, нежели какой-то реальная тяга, которая там ломает законы физики и противоречит закону сохранения импульса. Так что физика в безопасности пока что. Пока не придумали какую-то новую фигню.
Пока, да, нового EM-драйва не будет.
Ну и что у нас еще было? Ну и, пожалуй, да, пожалуй, трагичная, ну, с одной стороны, трагичная, с другой стороны, достаточно естественная новость, что у нас умер Стивен Хокинг. Он прожил замечательную жизнь и являлся одним из светил астрономии, и я думаю, ну, многие из нас смогут с какой-то даже гордостью говорить там своим детям и внукам, что вот мы жили, мы были современниками Стивена Хокинга. Это действительно фигура, наверное, масштаба Эйнштейна и других великих физиков. Так что, ну, с его болезнью он прожил гораздо дольше, чем по идее должен был бы. Так что, ну, это не то, что какая-то, знаешь, внезапная смерть. Он очень много сделал для физики, очень много сделал для, в принципе, популяризации науки. Много ты еще физиков знаешь, например, которые в Симпсонах были. Я вот, пожалуй, ни одного не назову.
Я тоже нет.
Вот, так что, да, про Стивена Хокинга тоже есть отдельный выпуск. Если хотите, если вы пропустили по какой-то причине, можете пойти и переслушать. Ну что ж, а давай тогда обсудим. Вот мы полгода подвели черту. Чего ждать от следующих полугодий до Нового года?
Ну, ближайшее, что у нас будет, зонд Паркер, наверное. Ближайший вот важный этап. Это зонд, который, ну, как НАСА такую компанию запускала, просветительскую, рекламную, как хотите, называйте. Зонд, который прикоснется к Солнцу. Очень важное изучение. Будут и солнечная атмосфера, и солнечного ветра. То есть, ну, я уверен, что ты об этом еще более подробно расскажешь в ближайших выпусках, поэтому не будем сейчас детально, наверное, рассказывать.
Да, ну, собственно, мы детально и прошлись, когда мы обсуждали в начале года с тобой самые важные миссии, которые будут в 2018-м. Но действительно, там уже показывали недавно прям тепловой щит. Самый такой, самый продвинутый тепловой щит в истории человечества. Не побоюсь этого слова, это действительно так и есть. Ну, мы в экстремальные условия запускаем аппараты, ему нужно будет прям самые передовые технологии для защиты вот этого тепла, которое будет на него воздействовать во время сближения с Солнцем. На 4 августа пока что запланирован запуск. меньше, чем через месяц, так что будем, конечно, следить. Ну, что у нас еще будет? У нас будет Бэппи Коломбо. Чего-нибудь ждешь прямо от этой миссии?
Я о ней не особо много деталей знаю, потому что я вот готовлюсь, когда она поближе подойдет к нам по времени, она в октябре вроде, да? Угу. И тогда уже сяду штудировать информацию, поэтому так не буду сейчас говорить что-то конкретное.
Да, ну мы, в общем, тоже ее обсуждали в том выпуске, когда мы говорили о главных миссиях, так что там мы подробнее. В любом случае, мы о ней еще тоже поговорим, когда придет время. У нас будет прибытие Осирис Рекса в декабре ожидается, прибытие к астероиду, с которого он будет забирать образцы грунта и потом возвращать на Землю. Тоже наверняка будет куча фоток, там, сближения, как вот в свое время было там с Плутоном, да, когда у тебя сначала какая-то размытая точечка, а потом у меня все больше и больше и больше деталей. И с каждым днем ты сидишь в Твиттере, смотришь, какая же будет следующая, и ты думаешь, ни хрена себе! И, ну да, серый камень кто-то скажет, ну и так говорят.
Да, так и будет.
Но да, это 100% будет серый камень. Это я вам гарантирую. Кроме этого, у нас, вот, честно говоря, я не знаю, состояться, не состояться. Ну, по идее, должны до конца года какие-то быть испытания трех американских кораблей, которые планируют быть пилотируемыми. Это Crew Dragon, это Orion и это Starliner от разных компаний. Посмотрим, будет, не будет. В общем, если будет, в любом случае это будет такая серия. Мы запустили, мы протестировали, мы посадили. Ничего такого экстраординарного не будет, но тем не менее, сам факт, что у нас активная конкуренция идет. Вот конкуренция всегда хорошо. Даже только за этот выпуск не первый раз об этом говорим.
Да.
Вот. Ну и, конечно же, 1 января, вместо того, чтобы спать в Оливье, мы будем смотреть сближение зонда «Новые горизонты» с объектом, как там называется, 2014 MU, чего-то там, который получил наконец неофициальное нормальное название человеческое, а не вот этот буквенно-циферный индекс. Называется он Ultima Thule, что в переводе с закоса под древний скандинавский значит «за пределами края света», что-то такое. То есть, вот такой вольный перевод на русский язык. И это, пожалуй, самое такое суперское событие, которое я жду. Что ж, прошло действительно полгода, 50% 2018 позади, но вот впереди у нас еще много интересного. Мы обсудили далеко не все вот в наших ожиданиях, это такие самые намеченные майлстоуны. На самом деле еще куча всего интересного будет происходить, и я уверен, у нас будет большое количество новостей, связанных с космосом, ожидаемые, неожидаемые, в частности, вот, например, как у нас с Opportunity получилось. Я надеюсь, что все-таки выкарабкается малышка, и у меня выпуск был про то, как я сочувствую роботам почему-то. И я, в принципе, так порефлексировал, подумал, почему так происходит. Я думаю, что многие испытывают схожие какие-то чувства. Особенно, там, если вы недавно пересмотрели мультик «Волли», глядя на Opportunity, вообще невозможно не сказать: бедняженька, там, замерзает. Так что, кто знает, что еще успеет произойти. Мне кажется, что 2018 уже хороший год, а может стать еще лучше. Ну и, конечно же, да, в 2018 у нас вышел новый подкаст, напомню, мы уже об этом сказали, Late Night Space, на который вы можете подписаться, вот, и сделать Паше и всей команде Альфа Центавра приятное. Так что, да, давайте, идите, подписывайтесь. Также не забывайте, что у нас есть Patreon, на который можно заносить денежку, получать эксклюзивный контент. Мы стараемся его сейчас активно продуцировать. Возможно, к вот этим вот прямым трансляциям в Дискорде, которые мы делаем для Бородокаста, возможно, если вы будете себя все хорошо вести, как-нибудь добавятся и прямые трансляции запусков, господи. Хотел сказать запусков теории Большой Бороды. Это все смешалось у нас, все смешалось в доме подкастов. Так что да, возможно, у нас будут и какие-то стримы, давно над этим думаем, но надо все это организовать. Так что вы свои предложения можете писать, как обычно, в комментариях на сайте perdicast.com, писать вопросы свои, присылать мне на почту ap@perdicast.com. Все, я думаю, вы знаете, подписывайтесь там на Twitter, на Telegram, все вот эти каналы, они есть в шоу-ноутах, есть на сайте, так что если вы почему-то еще это не сделали, то вам предоставлены для этого все инструменты. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Да, прибудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.